Добрый день! Мы начинаем сегодняшний урок, и, как и все уроки, мы посвящаем этот урок Лейлуй Нишмат для поднятия души Алон бен Тейла Татьяна Васергей, Артур Давид бен Аарон Андижан, Ишай бен Элазар, Валентина бат Зарахей. Мы продолжаем с вами книгу Томер Двора, и просто я не могу промолчать. Последняя недельная глава была очень интересный вопрос. Конечно же, это в первую очередь надо говорить мужчинам. Я сказал, это у нас вообще не мужчина, но я с вами тоже поделюсь. Написано, что только что у нас была с вами суббота, мы читали главу Вайгаш. Вайгаш илав Иуда, и приблизился к нему Иуда. Слово Вайгаш на иврите вообще что оно означает? Лагешет. Вот когда мы говорим хазану, просим человека, чтобы он был хазану, молился. Да, мы говорим тигаш леамут, есть такое выражение. В святом языке каждое слово, оно очень выразительное, и оно строго определенное. Да? Я ему не говорю иди, лех леамут, я ему говорю какие-то другие слова. Именно тигаш. Лягешет на иврите, лягешет лемашу, да, это в трепете. В трепете бахнаа. Бахнаа это, как сказать бахнаа? Кто-нибудь медоберевает? Бахнаа. Это когда человек себя махнеет от смол. Да? Лиикана. Он умеет принизить себя. Да? Не гордо войти нагло, а наоборот. Да? Вот так вот надо. Вот когда мы говорим, просим человека быть хазаном, молиться для всех, да, мы его просим тигаш леамут. То есть не просто иди молись, а уже в самом слове мы ему говорим, иди разжаловать Творца, иди плакать от нашего имени Богу. И это нужно сделать именно с трепетом, именно бахнаа, именно как раб перед Господином. И первое слово недельной главы, оно начинается как слово «Вайгаш». То есть Иуда, он пошел к Йосефу, к царю, беахнаа. Он пошел, он себя унизил, он пошел в трепете, он пошел как раб господину. Говорят комментаторы, здесь очень красивая вещь. Он говорит, когда вечный вопрос, когда ссорится муж и жена, кто должен первым?
Кто больше?
Ну кто должен сделать первый шаг первым?
Жена.
Тот, кто первый сделает, тот и победит.
Да, потому что человек,
человек думает, что он сейчас себя унизил. Он думает, что я себя, да, я пошел типа навстречу, вот и сказать, да, я, да. А он победил. А он, это тот, кто обязательно победит. И об этом говорят нам глава Вайгаш илав Иуда. И пошел к нему Иуда. И кто в конечном исходе победил, победил Иуда. Несмотря на то. И ведь это особое качество, которое присуще, именно такой человек может быть царем. Именно такой человек. Потому что в этом и есть сила. Сила не в том, что я стою на своем и вредно остаюсь тем, кто... Да, ну, конечно, мы всегда правы, да? Это 100%, да? Понятно, что две воюющие стороны, да, спорящие стороны, каждый прав, это 100%, это вообще нечего обсуждать. Но тот, кто из этих правых, да, скажет, что я не прав, и пойдет навстречу, он обязательно придет. Об этом говорит наша глава. И это уже не наша глава, мы начинаем новую неделю. Но просто мы только-только от нее отошли, совсем недавно. И это такие важные слова. Это Томер книга, это Томер двора. Это и есть любовь. Это то, о чем написана вся эта книга. И, причем в этой главе сразу два места, которые касаются Томер двора. Я просто не могу их обойти, потому что вот я только что их опять в этой неделе главе пережил. Причем сейчас видел очень красивый комментарий, написано. Вообще в слове Иуда, в его имени заключается Леодот. Леодот – это не только благодарить. Что такое Леодот? Леодот – это благодарить Бога. Да? А еще в этом слове заключается слово «моде аля имет», «моде аля ашма». Что он умеет согласиться, если он не прав. И мы знаем про Иуда в истории с Тамар, что это было не просто он согласился, Он это, в принципе, опозорит себя публично перед всеми, что вот что с ним произошло. Да? Но он это сделал. Это его мощь. И он не просто так из его рода пошли цари. Потому что царь, и это как раз касается качества кетер. Это царь, это не тот, который просто сидит на троне, смотрит сверху вниз, типа, да, и типа хлопает ладоши, ему все подносит. Царь, он раб своего народа, настоящий царь. Он, это мы только думаем, что он царь, а по-настоящему царь, он раб своего народа. Он призван, да, и у него фактически нет своей жизни, он должен служить своему народу. Есть такой пасук в Таилим. Исмеху ашамаим витагел арец. Что это пасук? Что написано пасук? В простом смысле написано: возрадуются небеса. Простой перевод. Возрадуются небеса, витагел и возликует земля. Написано в взор, написано, что Шамаем, небеса, это мужчина. Ваарец, а земля, это женщина. И говорит, взор говорит, что Исмеху Шамаем, когда Шамаем будут радоваться, то есть это другое совершенно объяснение. Ну, есть простой смысл, который мы от этого говорили, да? Когда Шамаем научится радовать землю, Ветагеля арец, тагеля слово леголот, раскроет земля все свое богатство невероятное.
Раскроет.
Да, от слова леголот. Можно тагель сказать, что тагель это от слова гила, гила симха, хедва, да, это радость, это ликование, это друг. Это простое объяснение, спасибо. Есть еще слово леголот. Леголот это открыть, да? То есть небеса, то есть мужчина, муж, да, если он умеет радовать свою жену, то все ее богатство, а земля содержит огромное количество богатств, там есть золото, там есть нефть, там есть газ, куча денег в этой земле вообще-то, просто вообще, все богатство от нее. Вы знаете, что все богатство мужа от жены. Вот. И поэтому говорит взор тоже говорит про наш пасук, что Вайгашелав Иуда, если Иуда встает первым, да, и идет навстречу, то в конечном итоге будет победа. И об этом книга Тоймер Двора, которую мы все время тоже с вами повторяем и говорим, да, Тоймер Двора. Научиться любить, научиться, что же по-настоящему любовь. И поскольку в этой главе было еще одна очень важная вещь, и я просто не могу обойти ее мимо. И насколько я помню, я об этом с вами не говорил. Вот. Мы сейчас с вами находимся во втором качестве. Мы обязательно туда сейчас дойдем и пройдем. У нас же есть время, правильно? Мы же никуда не... У нас же нет какого-то определенного времени, за которым мы строго должны что-то успеть, да? Мы? Вот. Главное, чтобы мы что-то понимали, чтобы на что-то заходило. Вы знаете, даже если я надо повторять, вы меня извините. Вот. Я не всегда помню, где что я сказал уже один раз. Вот. И Виленский Гаон и Рабби Исхак Салантер, они говорили очень интересную вещь, что вообще мусар, мы же с вами занимаемся, мы сейчас не изучаем Аллаху еврейскую, не Талмуд, да, не изучаем. Перед нами вот мировоззрение еврейское, да, как Тора, как Творец раскрывает нам этот мир, как мы живем, вот, как мы должны жить в этом мире, как мы должны относиться к Творцу, как мы должны друг с другом жить, да? И это мы называем словом мусар. И комментаторы говорят, что есть две формы мусара. Всегда есть две формы мусара. Есть изучение вглубь, понимание, как устроен этот мир, как устроены взаимоотношения. А вторая часть мусара – это уметь, как это сказать, ляхдирет лилалев. Сделать так, чтобы оно прошло внутрь, чтобы мы прониклись, чтобы это стало частью нас самих. Недостаточно, вы обратите внимание, в нашей с вами жизни, я говорю не про вас, говорю про себя, да, у вас может быть и так, да, есть много вещей, которых, может быть, я знаю о них, но я далек от того, чтобы их исполнять, как бы, да, и мне даже, может, хочется, да, исполнить так, как вот я знаю, что это правильно, но чтобы прямо жить в жизни, то есть наши знания, они не всегда идут вместе с конкретной жизнью, практикой, да? Вот. А для того, чтобы мы научились не просто слушать эти вещи, а жить этими вещами, нужно научиться из теории превратить это в практику, да? Как комментаторы говорят, да, что вот наша молитва, например, мы молимся Творцу, да? Ведь вся суть молитвы, она в самом простом, что вот мы стоим, общаемся с Творцом. Вот когда последний раз, скажите, я про себя говорю, не про вас, да, я знаю, что женщины, это известная вещь, молятся намного лучше мужчин. Вот, я даже вам завидую. Вот, это очень непростая вещь, да, у женщины это что-то такое естественное, что-то такое от души. И наоборот, так сказать, да, мужчина со своей головой вот это, да, он все время хочет о чем-то думает, так сказать, да, а здесь больше нужно не думать, а больше ощущать, чувствовать, да, вот. Самое главное в молитве – это ощущение Творца перед тобой, вот, что мы общаемся с Творцом. Не все эти заумные, очень много разных вещей, их очень много, очень. Но самое важное – это то, что вот Творец перед нами, в самом простом смысле слова. Больше даже, чем мы находимся сейчас друг перед другом, так сказать, да, вот Творец перед нами. В самом простом, да, был такой величайший раввин, рабби Яакова Моше Харлап, люди, когда заходили в синагогу, просто… Реально, вот издалека смотрели, говорили про него, что... А с кем он там так долго разговаривает? Там, да? Вот, уже все давно уже слышали с молитвы, да? Он еще там стоял у стены, да? Люди, которые заходили в синагогу, да, смотрели, говорят, сколько он там, сколько можно разговаривать с человеком? Как ему не стыдно, что он болтает вообще в синагоге, да? Вот так издалека было выглядеть, что он с кем-то разговаривает. А он молился Творцу. Ну, это очень сложная вещь. Рабби Исраэль Сарантер говорит... И Вильнский Гаон, оба, они говорят, дают совет, как добиться этого, как, я поделюсь с вами этим советом, да, я вот стараюсь себе как-то работать над собой, да, это очень тяжело. Они говорят очень простую вещь, найдите себе пасук, пасук Шемидабер Алейха, пасук, который вам говорит. Что значит пасук вам говорит? Вот я когда начинал с вами учиться в Томе Двора, я вам говорил, что есть очень много книг, написанных величайшими людьми, потрясающие книги, гениальные, да? Вот, и многие из них я учу, и они меня не пробирают. Ну, не знаю, я железный такой, непробиваемый, я не знаю. А есть книги, наоборот, я ее читаю, и я просто все, и я, она меня с ума сводит. Я Томе Двора, меня никто не заставлял ее переводить. Никто не просил, деньги мне за это никто не платил. Она меня просто с ума свела, вот и все. И я ничего не мог уже с собой поделать, я ее начал переводить из нее. Да? А есть книги, которые я преклоняюсь, как говорится, да, но они меня не заходят внутрь меня, я не знаю, что с собой сделать. Да? Вот. То же самое есть разные посуки, да, как все посуки от Творца, и мы, не дай Бог, не имеем в виду, что что-то важнее, что-то... Да? Но есть иногда такие слова, которые просто пронизывают тебя насквозь, как кинжал какой-то, я не знаю что. А есть слова, которые, да, ты понимаешь, что они великие, но да, каждый должен найти для себя такие слова. Вот, например, да, в Талмуде есть такие, это не слова из пасука, это мудрецы, есть такие слова, да, «Рахмана либо бой». «Рахмана либо бой». «Рахаман», «Рахмана» — это Бог, это на арамейском языке Бог, да, потому что он милосердный. «Либо» — это лев, «бой». «Бой» — это «хочет». На арамейском языке. Бог хочет сердце. Вот. Бог не хочет километровой молитвы. Он не ждет от вас, что вы с утра до ночи. Да, мне это подходят люди, говорят, я весь всю субботу от начала до конца читал всю книгу Тейлин. Ну, я не смог бы, например, честно. Я бы, наверное, не смог просто, да? Потому что я не смогу сосредоточиться столько времени. И это уже не будет у меня от души, а будет уже, не знаю, как этим... Ну, я, наверное, буду молодец, я дочитаю до конца, да? Но мощь, она не в том, что мы делаем много, а делаем качественно. Делаем от души, делаем от сердца. Делаем, да, когда вот Бог хочет сердца.
Повторите, пожалуйста.
Рахмана либо бой. Бог хочет сердца.
Либо бой, да?
Рахмана либо бай. Бой, бай. Бог хочет сердце. Я иногда иду на молитву, я себе просто эту фразу повторяю и повторяю. И Вильнюсский Гаон говорит, это вторая часть мусара. Не то, что мы изучаем глубочайшие книги, а делаем, говорим, что-то делаем, что помогает нам, внутрь меня, чтобы проникла вот эта идея, чтобы я чтобы мои чувства, чтобы разбудить себя, чтобы, да, корова ше лихоль кахав, лихоль ше микру бемет, да, близок Бог ко всем, кто его взывают к нему, да. Но опять же, это лучше говорить на том языке, которым вы чувствуете, это лучше найти те слова, которые, ну, которые вам говорят, которые задевают вас за живое. И у нас полно этих слов, и каждый должен найти сам для себя. Баруха то, вот. Так вот, да. Так вот, в нашей прошедшей главе было еще очень важные слова. Я не знаю, когда мы с вами обсуждали, я, наверное, обошел это стороной, да, но я сейчас капельку добавлю, что вся книга основана на понятии милосердия, на понятии рахманут, и построена на из 10 глав, как мы говорили, и первая глава, каждая глава это одна из 10 сферот, и первая сфера это сфера кетер, мы говорили, что это милосердие. Я хочу подчеркнуть, да, что кетер это та самая первая сфера, которая является источником всего остального. В ней в потенциале, кетер, вообще слово кетер, да, на иврите, это окружность. Слово кетер. Кетер переводится как корона, кетер переводится как окружность. Почему это окружность? Потому что внутри нее все. Что значит внутри нее все? Все будущее творение заложено в этой первой сфере. Все, в потенциале все там находится. Абсолютно все. Все, что задумал Бог сотворить в этом мире, все, что было, есть и будет, да, оно все внутри этого милосердия. И все оно, причем, вот вы сидите, никто не спрашивает. И все плохое тоже. Все тоже там. И это все вместе называется милосердием. Как же так? Причем, более того, да, мы говорим, что окружность это кетер, корона. Почему мы ее еще называем словом корона? Поскольку в ней заложено все 10 будущих сферот, они в ней заложены. И последнее, которое завершается в 10 сферот, это качество Мальхут. Мальхут это царство. Что такое царство? Что в нем особенного? Что особенное у царя? Власть. Вы знаете, да, когда собираются мужики, мужчины, они очень любят обсудить политику, вообще любят обсудить, там, да, этот прав, этот неправ, это хорошо, это плохо, вот надо так, да. Вот в чем самая большая проблема, да? Все знают как, но власти и возможности у него сделать нет. Но все знают, как все исправить, да? Царь, вот он особен тем, что он не только... у него должны быть идеи, у него есть возможность в руках что-то сделать реально, потому что власть, это и есть царь. И это заключается внутри этого качества кетер. В нем заложено вся будущее творение, вся идея, вся в потенциале заложена внутри, плюс возможность левацеа, и в шарут левацеа возможность конкретно привести в жизнь все эти идеи. Оно все внутри этого качества кетер. И если так, если мы называем его милосердием, и заложено все будущее творение внутри, то почему вы никто не спрашиваете? Вот мы перед началом занятий перечислили, у меня уже язык запытался, да, огромное количество имен. Я, не дай бог, не смеюсь над этим, да, я смеюсь над собой. Больных людей, да, которые вот болеют. Это мучение, это что, это милосердие Творца? А сколько было войн, а сколько было убитых людей, а сколько было не просто убитых. Мне не хотелось бы превращать наше занятие сейчас, да, в описание всех тех ужасов, которые прошел еврейский народ. Да, это просто, так сказать, да, вот Я на самом деле не очень люблю это, да? Я вам скажу честно, я своих детей не вожу в ЯДВШ, потому что это, мне кажется, психологическая рана на всю жизнь, да, чтобы остаться здоровым человеком. Просто это невозможно. Да, я был в Польше, там, во всех этих местах. Это просто ужас какой-то. Я не знаю, как можно психически здоровым остаться после этого, да? Поэтому, да, как же мы можем говорить о том, что Бог заложил все это изначально, и это все называется милосердием? Это же ужас, как же можно это назвать милосердным? Так он милосердный или нет?
Да.
Да?
Конечно, милосердный, естественно.
То есть все концлагеря, та-та-та, все милосердие.
Это исправление?
Нет, ну это
не надо мне называть всякими другими словами. Не переходите на слова другие. Мы же говорим про милосердие. Мы же говорим, что Бог, Он милосердный. И в этом качестве кетери заложено все в будущем. А про него написано, про кетер, что это чистое милосердие. Какое же это милосердие?
Это понять разумом просто невозможно.
Да. Невозможно?
Для меня лично это невозможно для себя объяснить. И вы знаете, очень легко на это рассуждать, на эту тему, когда тебя лично не коснулось. Ты можешь сказать, это исправление, и так далее. Но когда это тебя не дает.
Когда это, не дай Бог, тебя за живое хватает, то да, это все да, совсем... Когда какое-то испытание приходит к тебе лично, вот, знаете, я вам скажу честно, между нами, скажу, вот, знаете, называется между нами по секрету, да, ни одного из здесь сидящих людей, я не пророк, мне очень далеко до этого, да, но я заявляю с полной ответственностью из всех сидящих здесь, не только из опыта своей деятельности и работы, но ни одного из сидящих здесь нет, у кого нет тяжелого испытания своего отдельного жизни, вот. Я не смотрю и не перечисляю и не называю, но я говорю с полной уверенностью, потому что
почему?
А потому что по-другому нет возможности пребывать в этом мире вообще, потому что мы в этом мире именно для этого и находимся, чтобы пройти через это испытание. Зачем? Окей. Говорит нам в нашей прошедшей недельной главе есть невероятно мощный кусок. Я не знаю, вы, может быть, его. Вы читаете иногда, да? Ну, хотя бы в простом смысле, что написано в недельной главе. Есть там такой отрывок, который все пропускают мимо, а про эти слова взор написано, что в них заключается тайна Шма Исраэль. Все знают, что такое Шма Исраэль, правильно?
Да.
Нет в мире еврея, наверное, который не знает, что такое Шма Исраэль. Мы утром и вечером произносим Шма Исраэль. Вот. И не в нашей, уже как в прошлой недельной главе, написано тайна, в этих словах тайна, написано Сод Шель Шма Исраэль. Тайна Шма Исраэль. В каких словах? Ва-Йосеф Яшит Ядо Аль-Эйнейха. И Йосеф закроет твои глаза. Вот в этих словах тайна Шма Исраэль. Удивительно, что там. Все эти слова пробегают мимо, и никто не обращает внимания, да? Что в этих словах? Да, о чем там говорится? Говорится о том, что наконец-таки, да, пришли братья, вернулись домой, Иуда возвращается, да, и говорит папе, что там в Египте есть. Значит, твой сын, наконец-таки он нашелся, он не верит сначала, да? Но вот мы все собираемся и идем в Египет. И по дороге написано, что когда Яков заснул, то ему приснился страшный сон. И он был в диком-диком страхе. Вот что ему приснилось? Бог показал ему и первый галут, и второй галут. Да, Бог показал ему все будущие мучения, которые ждут его детей там. И Яков, ну, это отец, ему, конечно же, страшно, он был, ему было больно и страшно за своих детей, что их ожидает, да? Ну, можете себе представить, да, что вам во сне показывают, что в будущем твоих внуков будут, не знаю, топить в Ниле, да? Это же катастрофа, это же ужасно. Так он был в трепете, в страшном трепете пребывал Яков. И Бог сказал ему, не бойся, я, Бог сказал, с тобой туда спущусь, в Египет, буду с тобой. Я с тобой оттуда и поднимусь. Иосиф, закрой твои глаза. Что он добавил в отец Иосиф, закрой твои глаза? Да, мало того, что уже Бог сказал, я с тобой буду всегда. Пойду туда, во все твои беды и несчастья, я буду рядом. С тобой уйду. Все. Что в этих словах добавить, что хочет Бог добавить? Иосиф, закрой твои глаза. Имеется в виду, что когда ты умрешь, в смысле, да, когда ты умрешь, он закроет твои глаза. Что там такого? Ну, это, я понимаю, да, ну, как бы, он был любимый сын, да, типа, он его похоронит, ну, хорошо. Если другой сын похоронит, что, как бы, так страшно? Что там такого особенного, что Иосиф закроет его глаза? И в этих словах Гейзор заключается тайна Шма Исраэль. Я видел два комментария, которые для меня были просто невероятные. Причем говорят два отдельных человека, которые не были связаны с этим, говорят абсолютно одно и то же.
Скажите.
Да, два комментария. Два, кто говорит эти комментарии? Одного звали Раби, это очень длинного, Раби Иуда Якутиэль Альберштам. Раби Мицанц. Лукицанц. Ну, вы знаете, так, такие грамотные, знаете, с таких людей, ничего себе. Он был невероятный человек. Видели фотографию?
Холокост.
Вы фотографию увидели?
У нас в молитве благодарности его фотографии.
У него такое лицо, вот на нем на лице написано Таара, чистота такая, это что-то невероятное. Вот. Второе объяснение Мешо Хохма, Мейер Симха из Двинска. Это хасидский был раввин, а Равмей Синский, величайший литовский раввин. Абсолютно не были знакомы с друг другом, говорят абсолютно одинаковое объяснение. Очень интересно. Они говорят так, вот мы читаем с вами Шма Исраэль. Каждый день, утром и вечером. Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Что такое Ашем Элокейну? Имя Ашем – милосердный. Элокейну – судья. То есть мы как будто говорим, Шма Исраэль, слушай Израиль, что Бог, Он милосердный, Бог милосердный, да, и судья. Как мы потом говорим, Ашем Эхад. Неправильно? Неправильно, еще раз. Мы сказали, что Ашем Элокейну, так в конце надо сказать, Ашем Элокейну Эхад. А куда Элокейну подевалась? Ну, как-то неправильно. Ты только что сказал, что он, ну, как бы, две составные, он Ашем и он Элокейну. А что в конце только Ашем Эхад, а что Элокейну не Эхад, что ли? Куда подевался Элокейну? Вопрос. Так спрашивают оба комментатора. И оба говорят, а что такое Шма Исраэль? Как вы говорите? Когда вы говорите, что вы имеете в виду?
Это как декларация того, что мы Всевышний
один. Да, нет, когда слово Израиль, это что?
Народ
Израиля. Слушай, народ Израиля.
Здесь говорится...
А кому это вы говорите?
Себе.
Типа, кричите всему народу Израилеву?
Нет.
А.
Кто меня
слушаю,
я
представляю, что я всему народу Израилеву.
Вообще-то я кому говорю, да?
Вы помните, да, это красивое это объяснение? Здесь красивое объяснение, что когда сыновья собрались вокруг смертного ложа Иакова, это как раз в этой главе, в Ехи, как раз, да. И он боялся, что они не будут ему верны, да, они ему сказали... Шма Исраэль, Ашем Элокейну. Слушай, Израиль. Слушай, отец нас. Мы верные. Мы верные Богу. Да, не подумай, что кто-то из нас не кошерный. А почему он думал, что никто не кошерный?
Потерял пророчество.
Потерял пророчество. И он думал, что у него так же, как у его отца и деда. У его деда родился Ишмаэль. Mm-hmm. А у его отца родился Исав. Может, у меня из этих 12 какой-нибудь Ишмаэль Исав там затерялся. Может, поэтому меня Бог закрал меня, забрал у меня пророчество, да? И они сказали, нет, слушай, Израиль, мы все верные Творцу. А что он ответил?
Барух
Шем Кодма. Да, это есть такое, да. Вот. Но есть еще объяснение. Ой. Тогда они говорят здесь, мы куда-то далеко уходим, но надо вернуться. Все.
Закончите нам про...
Да. Да, я это и хочу как раз, потому что я уже куда-то слишком далеко. Говорят, оба комментатора говорят одно и то же, говорят красивую вещь. Смысл главный в Шма Исраэль, который мы произносим, мы произносим следующее. Мы говорим, что Творец вот сейчас, да, вот сейчас, кажется, мы видим всегда две вещи. Он милосердный, и он судья. Что такое судья? Он наказывает. Что такое быть милосердным? Это любить, проявлять все время тепло, любовь. Да, любовь – это все тепло. Это Ашем. Что такое Элоким? Судья. Он судит. Судит, провинился, получает все, что тебе полагается. Больно, не больно, должен получить. Да? Теперь, человек садится к зубному врачу. Он же понимает, что это больно. А что он садится? Что, мазохист? Больной, что ли, на голову просто так сидит, чтобы ему... Нет, он садится ради того, чтобы в конце все будет хорошо. Он просто сейчас это уже знает. Вот в чем разница огромная. Он сейчас, когда садится, уже знает, что в конце все будет хорошо. В конце нет никакого Элоким. Да нет Элоким вообще. Это кажется, что он Элоким. Это сейчас, когда мы сидим и нам больно, нам кажется, что есть Элоким, что есть суд, что есть судья, что есть наказание, что есть боль. И мы ее ощущаем. А вся эта боль, она не боль ради боли. Это не издевательство, это не мазохизм, это не... А ради чего? Чтобы в конечном итоге у человека были, например, не знаю, здоровые зубы. Да? А есть вещи... Но в данной ситуации человек видит сразу. Он это сразу видит и понимает. А есть такие ситуации в жизни, когда мы не сразу понимаем, к чему эта боль в конце. Но она все равно приведет только к хорошему. Просто дело в том, что нам с вами трудно понять и увидеть, всегда сразу раскрыть, к чему в конце оно приведет. И в этом и есть наша любовь к Творцу, наша вера в Творца. Шма Исраэль, мы как бы провозглашаем в этот момент, да, Шма Исраэль, что Ашем Элокейну, который сейчас Ашем и Элокейну, он в конце только Ашем, и больше ничего другого. Просто мы увидим это в конце. И это произошло с Йосефом и Яковом. Что говорит Бог Йосефу? Извините, Яков. Что он ему говорит? Вот 22 года написано, что Яков не находил себе места. Потому что, когда человек жив, да, нет успокоения у того, кто в трауре. Когда, если он сидит в трауре, не дай Бог, по кому-то, кто на самом деле жив, успокоения нет. 22 года он пребывал в мучении. Они пришли к голоду. У него забрали Шимона. У него забрали Шимона. Вся семья голодает, нет еды. Засуха в Израиле. Они вынуждены посылают второго. Да? Забрали у него Бениамина, которого не хотел пускать. Забирают у него Бениамина. Сколько ужасов за свою жизнь он увидел. И он поднимается туда. Но Бог что говорит? Но в конце... Йосеф, именно Йосеф, твой любимый Йосеф, который ты всегда видел как беду, как несчастье своей жизни, по которому ты никак не мог успокоиться, он приведет тебя в успокоение. То есть ты увидишь этот конец. То есть это на самом деле тоже часть милосердия Творца. Не каждый из нас заслуживает пройти все испытания и увидеть в конце это. Это не каждый из нас. Есть люди, может быть, даже много людей, которые так и проходят испытания, так они в этой жизни и не увидят этого конца. Да? А Йосеф, а Яакову Бог пообещал и показал ему. Йосеф закроет твои глаза. То есть та беда, с которой ты жил, то мучение, с которой ты жил всю жизнь, оно завершится. И о чем это говорит? Что любая боль, она в корне не суд, она в корне милосердия Творца. А почему? А это другое объяснение важное, да? А почему любая боль в корне, она милосердия? Потому что, как мы с вами только что говорили, что Бог посылает испытания. А испытание это призвано для того, чтобы исправить. Что исправить? Исправить то, что мы испортили здесь и испортили в прошлом Гильгуле. Нет почти среди нас новых людей. Только единицы, да? Написано только те, кто были зачаты в Лель-Шаббат. В Лель-Шаббат. А больше все остальные это гильгулим. Это люди, которые... Ну, потом вам женщины объяснят. Гильгулим, и любой человек, Гильгуль, который пришел в этот мир, он пришел именно исправить то, что он не сделал там. Он обязан это исправить. И он обязательно это исправит, иначе его приведут еще раз, пока он это не исправит. Причем интересная вещь написана у Виленского Гаона, что приведут в этот мир человека не только за его грехи, даже в той ситуации, где он когда-то кому-то должен был простить и не простил, его тоже приведут. Он даже не совершил, он сделал все, что нужно в этом мире. Но если была ситуация, и его кто-то обидел, а он не простил. Он никого не... Все, он сделал все, что надо. Его обидели, а он не простил. Его все равно приведут еще раз в этот мир. Он опять пройдет через все это, только для того, чтобы опять свести их рядом, и чтобы он простил.
Обиды, это же тоже ведь разница,
что
такое обида.
Вот
Гитлера можно простить?
Ой, знаете, мудрецы говорят, не будь жестоким таким, прости.
Даже такие, как
Гитлер? Гитлер? А Гитлер вот у нас с вами здесь, вы не читаете мою книгу? Здесь специальная глава про Гитлера.
Мы хотели бы купить, но ее нет.
Вот.
Сейчас будем разыграть.
А то есть весь смысл состоит...
Гитлер это... Гитлер, что нам обязательно? Гитлер это палка. Что обижаться на палку? Или обижаться, не обижаться? Ладно, давайте мы продолжим.
Нет, вы только скажите, это реально вообще?
Что именно?
Внедрить в жизнь, познать, а потом внедрить.
Это очень тяжело. Ну, конечно, реально.
Вообще реально.
Если, это не, если бы это не было реальной жизнью, это не, об этом бы никто и не говорил. О чем конкретно вы сейчас говорите? Ну, например?
Научиться прощать.
Научиться прощать. Если так это же чуть ли не основная вещь, которая вообще эта книга посвящена, и чуть ли не основная вещь в нашей жизни. Вот. И да, научиться. Вы знаете, вот один из моих учителей сказал такую красивую вещь, я помню. Он сказал, ведь это же... Такая радость должна быть в жизни, что когда у тебя есть эта возможность исполнить одно из этих качеств. У тебя есть возможность сейчас, и ты попробуй только это хоть один раз сделать, и ты увидишь, как ты поднимаешься в этот момент. Но не то, что ты простил, а потом записал себе, так сказать, да, и чувствуешь, что он тебе должен на всю жизнь, ну я же простил ему, он же, так сказать, да. Нет, простить надо простить. То есть простить совсем, вычеркнуть это изнутри. Внешне этого недостаточно. Есть такой красивый комментарий. Написано, что 3 года Бейт Шамай и Бейт Илель спорили. 3 года! Да? Я сейчас не Шамай и Илель, а Бейт Шамай и Бейт Илель. Школа Шамая, школа Илель, школа Илель. Да? И написано, через 3 года, значит, они пришли к соглашению, там, да? Но несмотря ни на что, на то, что у них были огромные споры, они все равно женились друг с другом. То есть выдавали своих дочерей, сыновей друг за друга. Теперь, после того, как 3 года они были такие между ними серьезные талмудические споры, имеется в виду, да, в законе. Где, например, по мнению Бейт Шамая, это не развод, следовательно, это, да, если эта женщина женится, ее дети будут мамзер. А по мнению Бейт Илеля, это называется развод и та-та-та. То есть, это ой-ой-ой, какие, да, важные вопросы. Написано, что через 3 года вышел голос небес. Бог сказал, и эти правы, и эти правы. Как такое может быть? Это само по себе тоже отдельный вопрос. Элю диврей лой ким хайм, ве элю диврей лой ки хайм. Это слова... Божьи слова, это Божьи слова. Но закон как Бейт Илель. Почему? Не из-за того, что это неправо, это неправо. Потому что они, написано, что они были Савлоним в Алувим. Написано, что они были терпеливые и два слова. По-русски это как будто вот терпеливые и терпеливые. Да? Но это два разных слова на иврите. Бен Ишхай говорит... Очень красивую вещь. Он говорит. А зачем написано два слова, если они научились? Да? То есть Бейт Илель, они умели уступать. Леватер. А говорит Бейт Шхай, недостаточно, что ты меватер. Типа вот человек иногда, знаете, вот он уступил, а внутри чувствует, вот какой я герой какой, так сказать, да, вот. Но ну, внутри остается на него, ну, да, он все еще терпит его внутри, да? Нет. Бейт Илель не просто уступали, они внутри вычеркивали это. Они внутри. Внутри этой вычерки. Вот это настоящая сила и мощь. Вот это настоящая мощь и сила. И только таким людям Бог доверяет, что Аллаха как они. Почему? Потому что в любой ссоре, когда люди даже изучают, мне надо трудно вам передать, какие есть слова, которые мудрецы иногда друг друга называют, да? Прямо вот один из моих учителей, например, писал, что он не разрешает их читать, потому что мы неправильно, неправильно кавано их произносим. Ну, неважно. Но там, потому что это были принципиальные ссоры по важным законам, по важным вопросам. Но при всем при этом Бейт Илель не просто... то есть, что означает этого качества, что он идет навстречу, меватер, и он внутри? Потому что он... Это не личное. Он выясняет истину. Ему главное выяснить истину. Если вторая сторона права, он все, он готов признать. А не от того, чтобы линацеях, не ради того, чтобы победить. Я главный, я здесь победил в этом споре. Не в этом цель вообще всего этого спора, а выяснить правду. И поэтому, если он понимает, что правда не на его стороне, и он уступает, все. Надо научиться это делать. Это очень тяжело. И это очень тяжело. Тяжелая работа. Никто не скажет, что это легко. А для чего мы здесь собрались? На самом деле, честно скажу, вот почему я... Рад еще раз изучать с кем-то твоим двору, потому что, повторяя это, я сам себе тоже еще раз стараюсь внутри себя, потому что это тяжело не только вам, тяжело мне, тяжело всем, это тяжело. Но при всем при этом, если попадется вам такая ситуация в жизни, да, и вы в этот самый момент вспомните, вот сейчас я могу это исполнить, вы можете в этот момент записать себе, уверенно, что в этот момент уподобились самому Творцу. И у вас будет невероятная браха, любовь и Творца. Это невероятная сила, которую вы в этот момент используете. Поэтому мы пойдем с вами дальше. Что-то запутался, это сколько мы? 20. Мы с вами были... О, если вот так как раз, вот такая сложная вещь. Мы с вами изучали вторую часть из 13. Значит, мы еще раз мы сказали, книга построена из 10 глав. 10 глав. 10 глав это 10 сферот. И мы сейчас 9 оставили в сторону и занимаемся первая из 10. Она называется качество кетер. И она состоит из 13 частей. И мы внутри этих 13. Вот. Внутри этих 13. И внутри этих 13 у нас сегодня второе. Мы его просто раз начинали. Ну, я его еще раз перечитаю. Называется «Носе Авон, несущий ангела зла». Что Бог, у него есть такое качество, он несет ангела зла. Что значит он несет ангела зла? Кто такой ангел зла? Что зачем его носить? Вот. «Арейзе гадоль мякудем». Мы это просто читали, я еще раз перечитаю, потому что ну, невозможно объяснять, если мы не помним, о чем здесь говорилось. Да? Значит, это качество еще более, этот аспект отражает более высокий уровень терпения Всевышнего. Мы сейчас говорим о его невероятном терпении. Более высокий, чем предыдущий. Известно, что любое действие человека оставляет след в этом мире. Это тоже, кстати, очень важная сама по себе вещь. Вот я даже вот так рукой вот двигаю, и оно кажется ничего. Нет ни одного движения. Ни тела, ни души, ни языка, который не оставляет свой след. В плюс, в минус. Просто мы с вами... Знаете, в море написано, что там не ходить на кладбище, не ходить туда, заходить туда. Почему? Потому что там ангелы... которые могут сделать ущерб вашей душе. Стапель говорит, что в наше время мы так огрубели, Какие ангелы? Мы простых вещей не чувствуем, а тут еще ангелы. А они в те времена настолько были более чистыми, что они просто видели вот так, видели ангелов. Видели духовные силы. Ощущали. Ощущали, когда тума их покрывает, и что она не дает им что-то увидеть, что-то узнать. Отодвигает их от Творца. Вот ко мне пришла недавно одна семья, они пытаются как-то соблюдать, им говорят, ну все, чужое, что, с чего начать? С чего начать? Кто сказал? Я тоже сказал, как вы. Вот, почему с кашрута? Потому что не кошерная еда. Хотите кого-то приблизить к Богу, прежде всего сделайте вашу кухню чистой, абсолютно. Не полу. Полу кашрут не бывает. Не бывает. Ни на 5%, ни на 10%. Либо кошерно, либо не кошерно. По-другому не бывает. Нет, там есть всякие хумрот, устражения. Но, ну, например, там типа, да, там, не знаю, молоко они покупают у кошерного, ну, мясо из магазина. Вот. Это не кошерный дом. Вот. И поэтому не надо мне говорить, ну, молочное же у нас кошерное. Это не кошерно. Не кошерная еда покрывает человека панцирем. Панцирь. Да? Вы знаете, в городе Калининград он был, назывался Кенигсберг. Немцы его так сделали, что никак не могли его взять. Вы были когда-нибудь в Калининграде? Вот я был в Калининграде. Вы, если вы, да, вы будете поражены. Этого города нет. То, что Кенигсберг называлось. Сплошная совдепия. Эти ящики советские стоят. Почему? Куда делась Калининград? Это был Кенигсберг. Только этот стоит, кантовский этот самый. Он на островке отдельный стоит. Больше ничего нет. Потому что немцы сделали 4-метровую бетонную. Такие ограждения, толщина 4 метра была в этом бетоне, который ничего взять не могло. Вот такая бетонная непробиваемая, потому что это был невероятно важный стратегический город. Кстати, поэтому Россия забрала его себе, да? Вот, это же чисто это чистая Пруссия, это никогда России не было, да? Вот. А что сделали советские войска? Распахали, просто распахали весь город, все. Из авиации, просто распахали. Не, потому что взять его было невозможно. Вот такой панцирь дикий делает некошерная еда нашей душе. Съел капельку некошерного, еще, 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 еще. И теперь что? И ничего туда пробить не может вообще. Ничего. Никакая святость, никакой свет Торы, никакой Бог. Ни... Да, и можете с этим говорить, человека сколько угодно говорить, и как о стенку горох ничего не поможет. Это катастрофа, это ужасно, это страшно. Вот. Что надо делать? Начинать? Очищать, потихонечку снимать эту грязь. Потихонечку. Во-первых, это кошерный дом, кошерная еда. Это чрезвычайно для нас важно. И, обратите внимание, не так много заповедей в Торе, про них сказано, да, к душим тию, вы будете святы. Про кошерную пищу написано, вы будете святы. Всего лишь, да, кошерная пища уже свят. Причем и святость. Мы всегда думаем, святость, это какой храм. Это уже какой-то святой человек. Нет, каждый, кто не ест раки, шмаки и все это все остальное, гадость, да, да, жуков, та-та-та-та-та, да, и у него дома кошерный дом. Кошерный, да, это уже святой человек. Он уже освящается. Почему? Потому что он уже тот, с кем может соединиться свет Творца. Куда может проникнуть свет. Если вы днем завесите, видите, как этот тюль называется, извините, да? Вот такие занавески прозрачные, а сверху еще более темные, и еще, и у вас днем будет черно, темно внутри, а на улице свет. Почему? Потому что все закрыто слоями. Вот так же и душа человеческая закрыта этими слоями, и туда пробиться очень тяжело. И есть очень много такой еды, как раз в этой главе. Мы говорим с вами про карет. Говорит здесь Рамак. И что такое наказание карет? Вы слышали про такое наказание? Да. Это ужасное наказание. Вот, даже страшно говорить об этом. Сейчас за что в шаббат можно получить карет? Да просто человек яичницу сделал.
Да.
Такое безобидное действие. Господи Боже мой. А? Ну всего лишь сковородочку поставил, сделал себе и глазурью маленькую сделал. А ему за это кара, это отсечение души. Вообще непонятно, да? Вот. Или выпил кровь. Любите мясо с кровью?
Ну,
я же говорю, мясо с кровью считается в мире очень вкусная вещь, да? Вот. Но, ладно, не будем уточнять, конечно, если это уже сваренная кровь, это уже не дурайт, это уже не так сказать, да, окей. Не будем, ладно, вдаваться. Говорит нам Рамак, как учили наши мудрецы в трактате, а вот совершивший грех порождает ангела-обвинителя. Человек, который сделает грех, он порождает ангела-обвинителя. Так написано в Перкеавот. Это вещь известная. Да. Невозможно сделать ни одно действие, чтобы мы не породили. Сделали хорошее, сделали хорошего ангела. Да. Сделали плохое, сделали, совершили ангела, который будет совершать очень плохие вещи в этом мире. Он может одеться. Кто здесь говорит про Гитлера? Вот. Один из них был Адольф, я уже не знаю, кого там общество, Адольф Гитлер. Известно, что нет ни одного материального или духовного творения, которое могло бы существовать без постоянного питания. Правильно? Все в этом мире должно чем-то питаться. Абсолютно все. И вот, созданный человеком ангел зла стоит перед Всевышним и ждет его решения. Кто будет его кормить? Он стоит перед Творцом, как и все творения, и ждет. Кто будет кормить этого ангела?
Кто создал?
Ангела можно колбаской накормить? Нельзя. Ангел, он духовный, он колбасу не ест. Вот. И даже кошерные сосиски вот здесь вот можно купить, да, он тоже не будет их есть. Он может только духовным чем-то. А что у меня есть духовное?
Душа.
Только душа, больше ничего. Эта зараза может забрать мою душу, не дай Бог. Ну, потому что, еще раз, вот вы купили себе собаку, я ее должен кормить? Ну, вот, например, вы купили себе собаку. Можно купить собаку? Можно еврейский дом купить собаку? Нельзя? Рамоша Панчин пишет, что можно даже в синагогу зайти с собакой. Да, я просто привлечу. Это если человек слепой, например, не дай Бог, ни по кому не сказано. У него есть собака-поводырь. Да, он пишет, что даже в синагогу можно с ней зайти, с этой собакой.
С любому.
Только ему. Да, нет, все остальные. А так вообще нельзя иметь дома собаку, но написано злую собаку. Злую. А кто такая злая собака? Это которая так лает, что не дай бог женщинам, испугавшись, может выкидыш быть. Да? Вот, поэтому нельзя... Вот, ну, некоторые говорят, что вот эти все эти маленькие крысы, вот эти, которые кто называет собаками, да, они вот типа не называются злыми собаками. Ну, может быть. Вот. Так кто будет кормить? Ну вот вы купили собаку, я ее должен
кормить.
Вы сами, да, правильно. Вот вы создали себе ангела. Кто его будет кормить?
Сам кто создал.
Ну, справедливо? Справедливо, мне кажется. Вот стоит этот ангел перед Творцом и говорит, кто меня кормить будет? Если предположишь, что Всевышний, говорит Рамак, то правильно было бы, чтобы он сказал, я не согласен кормить зло. Пускай идет к тому, кто его создал, и получит пропитание от него. Тогда этот ангел спустится и моментально заберет душу у грешника, который его создал своим грехом. Либо отсечет душу от ее корня. Рамак говорит три вещи, три возможности. Либо этот ангел сойдет и заберет вообще эту душу. Вот смотри, насколько он голодный. А насколько он голодный?
Насколько тяжелое действие совершил.
Все соотносить, все точно. Все точно. Либо он отсечет ее от корня, то, что называется словом карет. Либо взыщет с него в соответствии с размером его греха. Ну, это если поменьше. Ну, в смысле, не всю душу съест. Но он маленький, видно, ангел такой, да, маленький.
много не ест, съест какую-то часть только души, паразит. Да? Пока грех не исчезнет. Однако Всевышний поступает не так. Справедливо было бы, чтобы он послал его к тому, кто его создал, сам и занимается своим грехом. Но однако Бог так не поступает. Он терпит этого ангела, кормит его так же, как кормит остальные творения, как бы несет на себе. Это называется несущий, что он несет на себе. Как ношу несет на себе. Это что-то невероятное. Мы сделали против него, против Творца совершили грех, создали паразита, и он на себе несет нашего паразита после того, как я сделал против него. Это немыслимо просто вообще. И так продолжается, пока не произойдет одно из трех. Либо совершивший сделает чуву на уровне совершенного греха, как можно уничтожить этого ангела? Ну, первое, это сделать чува, конечно же. Второй вариант. Всевышний пошлет грешнику страдания. Ну вот. Сам не хочешь, придется разбираться с тобой. Либо Всевышний пошлет ему смерть и отправит в гейном, где и взыщет с него. Три варианта. Выбирайте любой. На ваш выбор. Когда Каин после совершенного им убийства брата был наказан Творцом, он спросил у Творца: «Неужели мой грех настолько велик, что ты не можешь его нести?» Каин говорит Богу: «Не можешь нести мой грех». Объяснили мудрецы Мидраш Танхума, Каин сказал Творцу: «Весь мир ты можешь терпеть и кормить, а мой грех разве настолько тяжел, что ты не можешь вытерпеть, пока я сделаю подобающую чуву?» То есть эти слова красиво объясняются, говорит Рамак, именно в соответствии, как мы только что сказали, что Бог несет ангела. И это было его возмущение Каина. Что мы учим для себя? Это он, это Творец, да, он такой мощный. Причем Бог терпит не одного пенсиона Миламета, а сразу очень многих людей. Да, очень-очень много людей одновременно. То есть да, нам вообще не сравниться с этим, да. Нам хоть одного вытерпеть в своей жизни, как говорится, да. Уже чувствуешь себя героем, да. Вот, иногда бывает их больше. Но у Бога их очень много таких, да. Так что мы для себя выучим из этого? Говорит нам Рамак, ведь все, что ради чего мы читаем эти слова, только для того, чтобы перевести его поведение на наше поведение. А как мы среди нас сможем исполнить вот это качество? Необходимо осознать, насколько важно воспитать в себе это необыкновенное качество терпения. Даже если вы все еще ощущаете на себе последствия проступка, совершенного против вас человеком, которого вы сделали много добра, нужно взять себя в руки и стерпеть эту несправедливость, пока тот не исправится сам. Что-то заоблачное, да?
Какой шанс, что он сам исправится?
Какой шанс? Огромный. Да. Все всегда это спрашивают. Да. А вы пробовали? Не надо. Не будем раскрывать тайны вашей жизни. Не надо, не будем переходить на личности и обсуждать кого-то отдельно. Вы просто попробуйте один раз. И увидите результат. Да? Ну, у меня нет слов. О чем здесь говорит Рамак? Человек сделал против вас что-то плохое. Против вас лично. Что-то сделал против кого-то плохое. А вы, например, ну работает у вас. Он за счет вас, у него парноса. Если бы не вы, у него не было бы парноса. Так что бы я сделал? Да выгнал бы. Во-первых, выгнал бы. Может быть, еще и какие-то деньги с него взял бы. Не знаю. Но он против меня сделал плохую вещь. Нет, надо продолжать терпеть. Не спошлиться. Это очень тяжело. Но одно учиться. Особенно, когда касается семьи. Особенно, когда касается семьи, близких. Это... В этом и состоит наша любовь и наша жизнь. Научиться жить в семье, научиться жить в общине, среди людей. Да? Только так люди и могут. Нет идеальных людей. Нет, не было и не будет. И не ждите. Нет. Мы все с недостатками. У нас у всех есть полно проблем. И мы там и сям спотыкаемся. Стоишь, иногда что-то такое говоришь, потом начинаешь понимать, что сказал какие-то не те слова рядом с человеком, который, да, неправильно с ним говорит такие слова. Потом начинаешь себя уже кусать, это поздно, ты уже сказал.
Что делать дальше? Он, ты его обидел? Ты его обидел. Что делать? А? Извиниться. Это так легко пойти стать извиниться. Очень тяжело. Очень тяжело. Я помню, был один софер в Москве. Вот. Я кому-то сказал, в общем, мне кто-то. Один начинающий совсем человек такой, да, вот, неважно. И я помню, сказал кому-то, иди кому-то, иди другому, он ничего, не очень. Только начинающий, так сказать, иди. Вот. Конечно, я ему, конечно, и попортил не просто, так сказать, да, я ему попортил, клиентуру попортил, не просто, да. Еще люди прислушаются ко мне, я потом не знал, как. А потом что? И как мне теперь. Да, он же вообще не знает, что я о нем сказал такое. Как мне у него пойти прощения просить? Он даже не знает, что я сказал. То есть, если я пойду к нему его просить, я ему сейчас расскажу, что вообще о нем это сказал о нем такие слова. О, ёбки-палки. Ну вот, это очень тяжело. Это тяжело. А можно ли вообще так делать? В смысле, вот так пойти просить у него прощения? Можно? Ведь при всем при этом я сейчас обижаю его. Что ж еще раз? Он вообще не знает о том, что я сказал. Он вообще даже не знает об этом, что я о нем чего-то сказал. Вот, это же не при нем было. А теперь, когда я иду к нему, я его одновременно в этот момент убежаю. Есть спор между Рабосой Сарантой и Рабхом Хаим. Можно ли в такой ситуации пойти просить прощения? Да. Рабосой Сарантой говорит, что нет, нельзя. Нет, что ты хочешь на его горбу в будущий мир въехать? Ничего себе, на его страданиях? Он теперь должен помучиться ради твоего прощения. Кто тебе скажет, что можно мучить так человека?
Да. А скажите, пожалуйста, а как тогда исправить?
Твоя проблема, не знаю как. Ну не на его же горбу.
А как мучить? Через мучение, через страдания?
К сожалению, да?
Что-то хорошее сделать.
Что-то хорошее мы сделали. Так надо, чтобы он простил.
Нет, прошлое, он не должен тогда знать, почему. Нет?
Ну, Хафец Хаим говорит, что можно пойти и попросить меня прощения. Вот. Теперь, чтобы объяснить понятие карет, у нас еще есть время. Я хочу сегодня это объяснить, чтобы мы к этому не возвращались. Сложная вещь. Вот. Если вы не заснете, я постараюсь объяснить. Есть такая величайшая книга, написана Рав Хаим Воложенен, называется она «Нефеш ха-Хаим». И в этой «Нефеш ха-Хаим» он приводит потрясающий мидраш. Я уже не помню, это мидраш или это зор. Ну, слова мудрецов. Где образно описывается душа, как построена душа человека. Это так красиво, если вы до конца поймете весь этот машаль. Он настолько точный, что просто... У меня нет слов. Пять душ у человека, правильно? Да?
Да.
Нефеш, руах, нешама, хая и ехида. Окей. Мы будем говорить про первые три. Нефеш, руах, нешама. Говорит Рав Хаим из Воложен. Мидраш. Представим себе стеклодува. Что у стеклодува? У него есть эта длинная трубка. Он набирает воздуха, да, там берет это стекло и вдувает через трубку в это стекло и делает своим этим надуванием, создает определенную форму, да? Говорит мидраш, вот так и сотворен человек. Нешама. Что такое нешама? Слово нешима. Нешима.
Вдох.
Нешама, первое из трех, которое мы обсуждаем, это слово нешима, линшом. Бог как будто ношем, вдыхает воздух, набирает, как стеклодув, набирает воздух. Второе, это называется руах. Это то, что он пропускает через эту трубку. Это руах. И третье, это нефеш. Это та, которая попадает внутрь этого стекла. И в соответствии с тем, как она, как он ее туда
вдувает,
это и будет форма человека. Вы понимаете? Это душа, она и определяет форму человека. Та самая, которую он ей дал. Наша с вами форма, это Вообще Мараль говорит, что по ним лашон пним. По ним лицо. Это отражает пним, внутренний мир человека. Да? То есть форма, которую приобретает человек, форма, она ну, многогранная. Она из много чего состоит. Я говорю, честно говоря, если вы меня понимаете до конца, я не говорю о той физической форме, которая. Я говорю о той, о том духовном облике, о том характере, о том человеке, который перед нами. Вот он зависит от души, которая внутри него, которую вдул этот стеклодув, в кавычках, творец, и создал ему эту форму, это и получился этот... А почему называется словом «нефеш»? А слово «вейнафаш». «Вейнафаш», как про субботу сказал, Бог «вейнафаш» остановился, потому что это место остановки. Все. Вот там она остановилась. Больше она внутри. Это нефеш. Нефеш внутри нас регулирует всю жизнедеятельность человека. Всю жизнедеятельность. Все наше кровообращение, пищеварение, наша способность видеть, слышать, но не говорить. Говорить — это руах. Это руах, которая... А нешама, она не внутри нас. У нас три души. У нас внутри нас нефеш. Есть руах. А у Бога нешама, она у него. Только один человек был, первый человек, у которого было все внутри. Он был такой совершенный. И второй был Моше Рабейну, который заслужил, но даже не на том уровне, который был первый человек. Чтобы нешама была внутри. А у нас нешама наша, она у Творца. И она может быть ближе, может быть дальше. Это зависит от нас. Насколько мы от нее отрываемся. Но она у Творца. И написано, те, кто евреи, когда приблизили, написано, да, что у них над головами светилось. Это вот они настолько приблизили, когда они получили скрижали. До золотого тельца написано, что они, их головы светились. Чем светились? Душа была прямо над ними. Она прямо над ними была. К сожалению, мы лишились этого. И опять она была отдалена от нас. Так вот, что такое карет? Это когда, значит, еще раз, у нас получается нешама, на слово нешима, каждая из них состоит из 10 сферот. И все они связаны с 10 сферот следующей души, которая, в свою очередь, связана с нефеш, которая внутри нас. Карет – это отсечение между руах и нефеш. И был бы полный кошмар, если бы опять-таки не милосердие Творца.
Нешама или руах от
нефеш? Руах от нефеш. Да. Именно руах от нефеш. То есть животная наша душа, которая внутри нас, которая руководит всей жизнедеятельностью тела.
И когда человек умирает, нефеш остается в могиле.
Да. И карет отсекает руах. То есть через руах мы связаны, через эту трубку с нешама, которая у Бога, и он отсекается. И если бы не милосердие Творца, оно бы было полностью отсечение. Но Бог опять и здесь проявил свое дикое невероятное милосердие. Он оставил искру. Он оставил маленькую ниточку. Это, как называется, висит на волоске. Карет – это не полное, к сожалению. Так наша огромная радость, к огромному счастью, это не полное отсечение, как мы могли бы подумать. А остается между последней сферой, которая называется сферат Мархут, у Руах, и первой сферой у Нефеш, они остаются связаны между собой, и это спасает нас, потому что через это мы можем вернуться. Это, то есть у нас есть ниточка, которая связывает, и мы можем сделать шуву. И вот это и называется словом «карет», это слово «отсекать». Нарушения, связанные с телом, они все касаются именно нефеш. И поэтому есть этот карет, они существуют. Есть нарушения, которые связаны не с телом, но они не менее страшны. Но там уже нет карет.
Какое страшное, вы все знаете, женщины специально учат, специально есть отдельные уроки у женщин, лашон ара. Лашон ара – это преступление, которое совершается уже не на уровне нефеш, а на уровне руах, и оно, поверьте мне, страшнее, чем съесть даже некошерное мясо, но за это нет карет. Поскольку там нет карет, но есть страшный ущерб, который наносится этой душе, руах. Да.
В чем же в итоге заключается страх карета? В чем вот это вот страх отсечения души? Ну, оно не будет существовать, да? Или это передается в какие-то ее страдания, или что? В чем вот это страх?
Извините, не хочу говорить про вашу, так сказать, потому что вообще, когда жизнь человека висит на волоске, как? Все, он одной ногой в могиле, этот человек. Написано, что они, если он не продолжает, у него все еще есть возможность сделать чува. Но если он ее не сделает, это люди, которые умирают рано. Он умрет. Он висит на волоске, ему срочно надо делать чуву. Это как человек, которому срочно есть, понимаете? Знаете, ни про кого не будет сказано, да, я не хочу вообще здесь никого затрагивать. Есть плановая операция. Мы не торопимся. Можно, в смысле, там мы излечимо, та-та-та, да. А есть вещь, ситуация, срочно на стол. Сейчас или все. Вот это срочно на стол. Все. Если не сейчас, он на волоске. Карет.
Вы имеете в виду вот этот, до 60 лет этот
ведет? Я говорю, вот этот карет, он каждому по-разному. Его могут забрать прямо сейчас, а могут чуть попозже. Он висит на волоске сейчас. Есть какие-то дополнительные причины, которые помогают его еще удержать. Да? Что-то ради чего-то. Но действие, которое он совершил, все.
Ну, смотрите, все же люди умирают, да, рано или поздно умирают все, да? Ну, кто-то умирает с каретом, кто-то умирает без карета. Я вот хотела понять, что такое...
Как? Вы хотите сказать еще раз, как исправить или как...
Нет, что-то, я хочу понять все равно, что значит для души человека карет.
Если он ее не исправил.
Если он ее не исправил.
Не исправил.
Да.
То это означает, что его поместят... Значит, и если он это не исправил в этом мире совсем,
да.
И он умер с этим каретом, это он попадает...
Извините,
да, конечно. Он попадает... если он заслужит, я не преувеличиваю, если он заслужит, он попадет в геном, и там будет очищаться. Его будут очищать, если он еще это заслужит. Геном, я не смеюсь, я не анекдот говорю. Геном надо еще заслужить.
А если не заслужит?
Будет сожжена полностью и все, исчезнет. Будет полное исчезновение. Да. К огромному моему сожалению.
Что три части души не сжигают.
Есть, вот у нас там есть продолжение про Динор, да, помните там.
Да,
вот. Это очень...
Не сжигаются эти три части.
Вот мы дойдем туда и там подробно об этом мы говорим. Какие процедуры он проходит, но, к сожалению, есть такой пасук, да, в Мишле, «Гам раша ли йом ра». И там Вильнинский «раша» для дня зла. И там Вильнинский Гаон говорит, что есть такие души, которые в этом мире оказываются, вот они всем своим, что они только для зла. И они полностью исчезнут, абсолютно. Есть спор между Рамбом и Рабейну Йона. Да, он пришел в этот мир, будет палкой. Вот Гитлер, ничего не повидный, Адольф, да, он пришел быть палкой. Это вопрос на самом деле, за что его надо наказывать, за что его надо ненавидеть, да? Что как бы, у него это, в том-то и дело, у него и выбора-то не было. Его создали быть палкой, создали быть овчаркой, которую травили, которую наказать евреев. Евреи во всем, а он-то в чем виноват? Он здесь вообще ни при чем.
Ведь каждого человека создают определенным образом.
Конечно.
Поэтому один лучше и ведет себя лучше, другой создан хуже, и поэтому он ведет себя хуже.
Ну, каждый...